2. Уже без четверти 3, и Холли Гибни готовится к часу, в течение которого всегда счастлива. Да, это говорит о грубых вкусах, но она все равно наслаждается этими 60 минутами у телевизора по будням и старается сделать так, чтобы офис детективного агентства «Найдем и сохраним» новый, с иголочки, на 5-м этаже Фредерик Билдинг в деловом центре города, пустовал с 3 до 4 пополудни. Поскольку она босс, хотя в это ей до сих пор верится с трудом, добиться этого несложно. Сегодня Пит Хантли, ставший ее партнером по бизнесу после смерти Билла Ходжеса, пытается разыскать беглянку, объезжая городские ночлежки для бездомных. Джером Робинсон, взявший годовой академический отпуск в Гарварде с тем, чтобы превратить 40-страничную курсовую работу по социологии в, он на это надеется, в полноценную книгу, тоже работает в «Найдем и сохраним», но не полный день. Сегодня он в южной части города разыскивает украденного золотистого ретривера по кличке Везунчик, которого могли оставить в собачьем питомнике в Янгстауне, Акроне или Кантоне, после того, как хозяева Везунчика отказались заплатить выкуп в $10 000. Конечно, пса могли выпустить в сельской глубинке Огайо или убить, но, возможно, обошлось без крайностей. «Кличка собаки — хороший знак», — сказала Холли Джерому. И добавила, что надеется на лучшее. «Надежда, которая всегда с Холли», — улыбнулся Джером.
«Совершенно верно», — кивнула она. «А теперь отправляйся и привези пса».
Холли прикидывает, что у нее неплохие шансы остаться в одиночестве до конца рабочего дня. Но на самом деле ее волнует только 1 час, с 3 до 4. Поглядывая на часы, она пишет резкое электронное письмо Эндрю Эдвардсу, клиенту, который тревожился, что его партнер пытается вывести деловые активы. Как выяснилось, партнер ни в чем не провинился, но сделанную работу положено оплачивать.
«Это наше 3-е напоминание», — пишет Холли. «Пожалуйста, оплатите счет, чтобы нам не пришлось передавать решение этого вопроса коллекторскому агентству».
Холли знает, что ее письма звучат гораздо убедительнее с «наше» и «нам», чем с «моё» и «мне». Она над этим работает, но, как говорил ее дедушка, Рим строился не один день, и Филадельфия тоже. Она отправляет электронное письмо, вжик, и выключает компьютер. Смотрит на часы. 3:50. Идет к маленькому холодильнику и достает бутылку диет-колы. Ставит на картонную подставку, какие их фирма раздает в рекламных целях. «Вы теряете, мы находим, вы в выигрыше». Потом открывает левый верхний ящик стола. Там, под стопкой уже никому не нужных деловых бумаг, припрятан пакет Snickers Bites. Холли достает 6, по одному мини-батончику на каждую рекламную паузу во время шоу, разворачивает и кладет рядком. 3:50. Она включает телевизор, но убирает звук. На экране кривляется Мори Пович, зажигая свою студийную аудиторию. Вкусы у Холли, возможно, грубые, но не настолько. Она подумывает, а не съесть ли один из сникерсов прямо сейчас, но говорит себе, что надо подождать. Едва успевает похвалить себя за выдержку, как слышит шум поднимающегося лифта и закатывает глаза. Наверняка Пит. Джером далеко на юге. Точно. Пит с широкой улыбкой на лице.
«О, счастливый день!» — говорит он. «Кто-то наконец-то заставил Эллу прислать мастера».
«Эл ни при чем», — отвечает Холли. «Мы с Джеромом сами справились. Мелкая неисправность».
«Как?»
«Отошел контакт».
Холли не упускает часы из виду. 3:03.
«Все сделал Джером, но я тоже смогла бы».
Как обычно, честность заставляет ее уточнить.
«Во всяком случае, я так думаю. Нашел девушку?»
Пит поднимает руки с оттопыренными большими пальцами.
«В Sunrise House. Первым делом заехал туда. Хорошие новости. Она хочет домой. Уже позвонила матери, которая едет, чтобы забрать ее».
«Ты уверен? Или она так тебе сказала?»
«Она звонила в моем присутствии. Я видел слезы. Можно не сомневаться, Холли. Я только надеюсь, что мамаша не окажется такой же прижимистой, как этот Эдвардс».
«Эдвардс заплатит», — говорит Холли. Мое сердце в этом не сомневается».
На экране Мори сменяет танцующая бутылочка с лекарством от поноса. По мнению Холли, реклама интереснее.
«А теперь помолчи, Пит. Мое шоу начинается через минуту».
«Господи, ты все еще смотришь этого парня?» В ответ он получает испепеляющий взгляд.
«Ты можешь остаться, Пит, но если ты намерен отпускать саркастические замечания и портить мне настроение, я бы хотела, чтобы ты ушел».
«Будь уверена в себе», — любит говорить ей Элли Уинтерс, ее психотерапевт. Короткое время Холли ходила к другому психотерапевту, мужчине, который написал 3 книги и много научных статей. По причинам, отличным от демонов, которые преследовали ее с подростковых времен. С доктором Карлом Мортоном она говорила о недавних демонах.
«Никаких саркастических замечаний. Все понял», — отвечает Пит. «Поверить не могу, что ты и Джером обошлись без Элла. Так сказать, взяли быка за рога. Ты молодец, Холли».
«Вырабатываю уверенность в себе».
«И весьма успешно. В холодильнике есть кола?»
«Только диетическая».
«Фу, вкус у нее.
«Тихо».
3 часа. Холли включает звук, и музыкальная заставка заполняет офис. «The Bobby Fuller Four» поет «I Fought the Law». На экране зал судебных заседаний. Присутствующие тоже студийная аудитория, как и у Мори, но более цивилизованные. Хлопают в такт мелодии, и ведущий объявляет.
«Если совесть нечиста, оставайся в стороне. Лоу Джон уже в суде». «Всем встать!» — восклицает Джордж, судебный пристав.
Присутствующие в зале суда встают, продолжая хлопать и раскачиваться, когда судья Джон Ло выходит из своего кабинета. Ростом 6 футов и 6 дюймов, Холли знает это из номера журнала People, который прячет даже более тщательно, чем Snickers Bites. Лысый, как бильярдный шар, восьмерка, хотя скорее темно-шоколадный, чем черный. На нем просторная мантия, которая колышется из стороны в сторону, когда он быстрым шагом идет к своей скамье. Хватает молоток и стучит по столу, как метроном, сверкая всеми 32 белоснежными зубами.
«Ах, мой дорогой Иисус в моторизованной инвалидной коляске!» — ворчит Пит.
Он получает еще один испепеляющий взгляд Холли. Одной рукой зажимает рот, другой машет, мол, каюсь, каюсь, каюсь.
«Садитесь, садитесь», — говорит судья Лоу.
На самом деле его зовут Джеральд Лоусон. Об этом Холли тоже знает из пипла. Присутствующие в зале суда садятся. Холли нравится судья Лоу, потому что он прямой и открытый, не то что ехидная и придирчивая судья Джуди. Он сразу берет быка за рога, как делал Билл Ходжес. Хотя судья Джон Лоу не заменяет ей детектива, и не только потому, что он вымышленный персонаж из телешоу. Прошли годы после смерти Билла, но Холли его по-прежнему не достает. Все произошедшие с ней изменения, все ее достижения — заслуга Билла. Второго такого нет, хотя Ральф Андерсон, полицейский детектив и ее друг из Оклахомы, очень на него похож.
«Что у нас сегодня, Джорджи, мой полукровный брат?»
Присутствующий давится смехом.
«Гражданское дело или уголовное?»
Холли знает, что едва ли один судья может рассматривать и те дела, и эти, да еще каждый день новые, но не возражает. Все дела интересны.
«Гражданское, судья», — отвечает Джорджи, судебный пристав. «Истица, миссис Рода Дэниелс. Ответчик — ее бывший муж, Ричард Дэниелс. Предмет иска — опека над семейным псом по кличке Плохиш».
«Собачье дело», — вставляет Пит, — «совсем как у нас». Судья Лоу опирается на молоток, ручка у которого очень длинная.
«Плохиш в здании суда, дорогой мой Джорджи?» «В комнате для свидетелей, судья». «Очень хорошо, очень». «Плохиш кусается, как можно предположить, по кличке». «По мнению охраны, характер у него очень ласковый, судья Лоу». «Прекрасно. Давайте послушаем, что хочет сказать о плохише истица».
В этот момент актриса, играющая Роду Дэниелс, входит в зал суда. Холли знает, что в реальной жизни истицы и ответчик уже сидели бы в зале, но так более драматично. Пока миссис Дэниелс в чересчур обтягивающем платье и туфлях на слишком высоких каблуках шествует по центральному проходу, ведущий объявляет: «Мы вернемся в зал заседаний судьи Лоу ровно через минуту». С первыми кадрами рекламы страховки на случай смерти Холли отправляет в рот первый мини-батончик.
«А мне можно?» — спрашивает Пит.
«Разве ты не на диете?»
«В это время дня у меня низкий сахар».
Холли неохотно выдвигает ящик стола, но прежде чем успевает достать пакетик Snickers Bites, старая женщина, тревожащаяся, как ей оплатить расходы на похороны мужа, уступает место яркой надписи «Экстренное сообщение». Тут же на экране появляется Лестер Холт, и Холли сразу понимает, случилось что-то серьезное.
«Только не еще одно 9.11», — думает она всякий раз, когда возникает такая ситуация. «Господи, пожалуйста, только не еще одно 9.11 или что-то атомное».
«Мы прерываем обычные передачи, чтобы сообщить о мощном взрыве в средней школе Пайнборо, штат Пенсильвания, городе, расположенном примерно в 40 милях юго-восточнее Питтсбурга. Поступают сведения о большом количестве жертв, многие из них дети».
«Господи!» — выдыхает Холли. Рука, которая уже была в ящике, взлетает ко рту.
«Сведения пока не подтвержденные. Хочу особо это отметить. Я думаю...» — Лестер подносит ладонь к уху, слушает. «Да, конечно. Чет Андовский из нашего питтсбургского филиала уже на месте событий. Чет, ты меня слышишь?» «Да», — отвечает голос. «Да, я тебя слышу, Лестер». «И что ты можешь нам рассказать, Чет?»
Лестера сменяет мужчина средних лет, по мнению Холли, с лицом типичного местного новостного репортера. Не такой красавчик, чтобы вести выпуск новостей на центральных каналах, но вполне презентабельный. Разве что узел галстука сдвинут на бок, грим не маскирует родинку около рта, а волосы взлохмачены, словно он не успел их причесать.
«А что это рядом с ним?» — спрашивает Пит.
«Не знаю», — отвечает Холли. «Тихо».
«Выглядит как гигантская сосновая шишка».
«Тихо!»
Холли плевать и на гигантскую сосновую шишку, и на родинку Чета Андовски, и на его взлохмаченные волосы. Ее внимание приковано к двум скорым, которые в реве сирен проносятся мимо Чета, одна за другой, с включенными мигалками. «Жертвы», — думает она. «Большое количество жертв. Многие из них — дети».
«Лестер, я могу сказать следующее. В средней школе имени Альберта Макриди как минимум 17 погибших и намного больше раненых. Это информация от помощника шерифа, который просил не называть его имени. Взрывное устройство могло находиться в главном офисе или в кладовке неподалеку. Если ты посмотришь туда...»
Он указывает, и камера послушно следует за его пальцем. Сначала изображение нечеткое, но оператор добавляет резкости, и Холли видит большую дыру, образовавшуюся в стене здания. Кирпичи полукругом разбросаны по лужайке, и она видит то же, что, вероятно, и миллионы других зрителей. Мужчина в желтом жилете появляется из дыры с кем-то на руках. Кем-то маленьким, в кроссовках. Нет, в одной кроссовке. Вторую, вероятно, сорвало при взрыве. Камера возвращается к репортеру и ловит его, поправляющего галстук.
«Управление шерифа, несомненно, проведет пресс-конференцию, но на текущий момент заботы у них совсем другие. Родители уже начали съезжаться к школе. Мэм, пожалуйста, уделите мне минутку. Я Чет Андовский, телекомпания WPEN, 11 канал».
Женщина в кадре невероятно толстая. Примчалась к школе без пальто, цветастое домашнее платье раздувается вокруг нее, как кафтан. Лицо смертельно бледное, не считая двух ярко-красных пятен на щеках. Волосы такие всклокоченные, что прическа Андовски кажется рядом с ней аккуратной. Пухлые щеки блестят от слез.
«Не следует такое показывать», — думает Холли. «А мне не следует такое смотреть. Но они показывают, а я смотрю».
«Мэм, ваш ребенок ходит в среднюю школу Альберта Макриди?»
«Туда ходят мои сын и дочь», — она хватает Андовски за руку. «С ними все в порядке. Вы это знаете, сэр. Ирен и Дэвид Вернон. Дэвид в 7 классе, Ирен в 9. Мы зовем Ирен Дини. Вы знаете, все ли с ними в порядке?»
«Я не знаю», — честно отвечает Андовски. «Думаю, вам нужно поговорить с кем-нибудь из сотрудников шерифа, которые сейчас расставляют заграждение».
«Благодарю вас, сэр, благодарю. Молитесь за моих детей».
«Обязательно», — говорит Андовски, но женщина уже убегает. Ей очень повезет, если сегодня у нее не прихватит сердце. Хотя Холли прекрасно понимает, что на данный момент собственное сердце заботит миссис Вернон меньше всего. Потому что все ее мысли о Дэвиде и Ирен, которую дома зовут Дини. Андовски поворачивается к камере. «Вся Америка будет молиться за детей миссис Вернон и всех детей, которые сегодня пришли в среднюю школу имени Альберта Макриди. Согласно полученной мной информации, а она весьма отрывочная и может меняться, взрыв произошел примерно в 3:15 и был достаточно сильным, чтобы окна вылетели в миле от школы. Стекла... Фред, можешь показать эту сосновую шишку?»
«Вот я знал, что это сосновая шишка», — говорит Пит. Он сидит, наклонившись вперед, его глаза прикованы к экрану.
Оператор Фред выполняет просьбу, и на сосновых лепестках или чешуйках, как ни назови, Холли видит осколки стекла. Ей даже кажется, что на одном осколке кровь, хотя она надеется, что это лишь отражение фар проезжающей скорой.
«Чет, это ужасно», — говорит Лестер Холт. «Просто ужасно».
Камера возвращается к Андовски.
«Да, именно так. Это ужасно. Лестер, я хочу посмотреть...»
Вертолет с красным крестом и надписью на борту «Госпиталь милосердия» приземляется на улице. От воздушного вихря волосы Чета Андовски лохматятся еще сильнее, и он повышает голос, чтобы его расслышали.
«Я хочу посмотреть, удастся ли мне чем-нибудь помочь. Это ужасная, ужасная трагедия. Вам слово, Нью-Йорк!»
На экране вновь Лестер Холт, расстроенный до нельзя.
«Будь осторожнее, Чет. Друзья, мы продолжаем обычное вещание, но будем выходить в эфир, чтобы держать вас в курсе событий. Следите за экстренными выпусками NBC на вашем...» Холли хватает пульт и вырубает трансляцию.
Интерес к вымышленному правосудию пропадает напрочь, во всяком случае на сегодня. Она думает об обмякшем ребенке, которого нес мужчина в желтом жилете. В ботинке и носке одном забылся Джон глубоким сном.
Вольный перевод английской детской песенки, которая вспомнилась Холли. «One shoe off and the other shoe on. Diddle-diddle dumpling, my son John».
Будет ли она смотреть вечерние новости? Холли полагает, что да. Без всякого желания, но ничего не сможет с собой поделать. Она просто должна знать, сколько жертв. И как много среди них детей. Пит удивляет ее, взяв за руку. Она по-прежнему не любит прикосновений, но сейчас ей хорошо от того, что его рука держит ее ладонь.
«Я хочу, чтобы ты кое-что вспомнила».
Холли поворачивается к нему. Лицо Пита серьезно.
«Ты и Билл остановили нечто гораздо худшее в сравнении со случившимся», — говорит он. «Этот безумный козел Брейди Хартсфилд убил бы сотни на том рок-концерте, который хотел взорвать. Может, тысячи».
«И Джером»,
— тихим голосом отвечает она.
«Джером тоже там был».
«Да». «Ты, Билл и Джером. Три мушкетера. То преступление ты могла остановить. И остановила. Но остановить это...» Пит бросает взгляд на телевизор. «Это была чужая задача».